Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. На радио говорит Москва. Телефоны для коммуникации вы знаете. 7373948. СМС-сообщение плюс 7 925 4 8 948. Прочие средства коммуникации вам также известны. Сайт, Твиттер, все к вашим услугам, господа. Я Никита Кричевский, приветствую вас. Предлагаю размяться, предлагаю пораскинуть мозгами, закрыв очередную серию греческой истории с долгами. Все-таки две недели, если не больше, на первых полосах газет, журналов, в топах теленовостей, радиопрограмм был греческий кризис, и как-то во второй половине недели очень быстро все о нем подзабыли. Подзабыли, не сделав никаких уроков, не сформулировав никаких выводов. В связи с этим я хотел вас спросить, господа хорошие, а вы-то что вынесли из очередной серии греческой истории? Может быть, какие-то новые экономические открытия посетили вас, может быть, прочие истории возникли в ваших умах. Прежде чем мы начнем говорить об этом, я приведу цитату из Барри Эйхенгрина, цитату, о которой я говорил на прошлой и на позапрошлой программах, по поводу того, что проект Евро был с самого начала политическим. Я это говорил, как бы пересказывая, но специально готовясь, нашел эту цитату. Барри Эйхенгрин «Непомерная привилегия». Решение европейских правительств начать работу над юридически обязывающим соглашением о валютном союзе было принято в декабре 1989 года, спустя всего лишь месяц с небольшим после того, как пала Берлинская стена, а Коль огласил свой план воссоединения Германии. Теперь, когда территория, население и экономические возможности Германии готовы были увеличиться одним махом, задача привязать ее к Европе становилась все более насущной. И логичным способом сделать это было углубление Европейского Союза, процесс, следующим этапом которого являлась унификация валюты. Конец цитаты. Это подтверждение моих слов о том, что с самого начала процесс создания евро был направлен на то, чтобы глубже интегрировать Германию, привязать Германию к Европе, в частности, к европейской экономике. О политике, о социалке здесь мы говорить не будем. И этот процесс тем более ускорился после того, как произошло объединение Германии, после того, как воссоединение восточных и западных земель стало свершившимся фактом. В то же время, как мы с вами говорили, тогда в зону евро к участию к новой ступени интеграции привлекались практически все европейские государства, и Греция не стала исключением. Причем, вне зависимости от того, насколько была подделана отчетность греков, ее прием в 2001 году в зону евро отвечал прежде всего политическим соображениям, нежели чем соображениям экономическим. Ну, вот тогда вот такая была история. Еще один момент, который я вам приводил в качестве одного из ключевых аргументов, почему зона евро останется в целости и сохранности, по крайней мере, после окончания этого раунда греческого кризиса. Это та самая политическая составляющая. Не эти люди начинали процесс валютной интеграции европейских государств, и не им его заканчивают. И вот посмотрите, что пишет об этом Стефан Хедлунд. Это шведский политолог, шведский социолог, человек, который весьма и весьма пристально, активно следит за европейскими и российскими перипетиями. Вновь цитата. «Если спустя менее 20 лет неспокойного существования проект евро закончится провалом, это приведет не только к колоссальному политическому позору. Это также приведет к громадным затратам для всех европейских стран, которым придется заново воссоздавать свои национальные валюты». Исходя из этого, я вкратце приведу вам три, как мне представляется, урока, три вывода из греческой истории, которые по силам сформулировать лично мне. Ну, Первое – это вывод экономический. Вывод экономический, который основывается на том, что если еврозона никого просто так не отпустят, а ответственность за решение греческой долговой проблемы будут, ответственность будет переложена на следующее поколение политиков, как в Объединенной Европе, так и в Греции. Это первый момент. Второй момент – это вывод, ментальный вывод, касающийся более или менее уже нас с вами. В процессе обсуждения, рассмотрения греческих проблем, то и дело приходилось сталкиваться с выражением, с той самой поговоркой, она немножко глупая, но тем не менее, помните, если вы должны немного денег, это ваша проблема, если вы должны много денег, это проблема кредиторов. Так вот, я вам должен сказать, что это имеет отношение к людям, к населению, гражданам, к физическим лицам. Если мы говорим о государстве, эта поговорка здесь не подходит категорически. Если вы будете руководствоваться, измеряя глубину греческого провала исключительно таким подходом, то я вас сразу предупреждаю, все ваши попытки как-то сформулировать свои выводы будут обречены на провал. Почему? Потому что нация, государство, страна, в отличие от гражданина, существует неопределенно долгое время. И если, ну, например, гражданин так или иначе может отвязаться от долгов, ну, различными способами, включая просто банальный уход в мир иной, то нация, государство себе этого позволить не могут. Они будут должны все время, пока существует правительство, пока существуют прочие атрибуты государственной власти. Вы сейчас можете говорить о том, что да, если физлицо умирает, то долги будут переходить к наследникам и прочее, прочее, прочее. Да, это все правильно, это все правильно. Но вместе с этим мы не будем забывать, что существуют еще и страховые дела, существуют еще и прочие аспекты, которые говорят нам о том, что долги человека, который ушел в мир иной, далеко не всегда переходят к наследникам. И, наконец, если мы говорим о Греции, то мы должны понимать, что вот эта история, которая началась не вчера, не сегодня, а еще в 2001 году, просто так тоже не закончится. Либо там будут приниматься какие-то кардинальные решения, какие-то кардинальные меры, на вроде списания части греческого долга, причем не только перед не только Греции, но и других стран Европы, либо же через какое-то время нам придется вновь и вновь следить за событиями по части долговой расплаты между Грецией и Евросоюзом. И, наконец, третий урок лично для меня был актуальным и очевидным еще пару-тройку недель назад. Это то, что наши чиновники, наша высшая бюрократия, то и дело пытался прикрыться греческим кризисом. Я вам на прошлой неделе приводил в пример изречение господина Улюкаева, который говорил, что российская экономика не останется в стороне от греческих событий. Улюкаев не стал скрывать, что ослабление рубля – вероятный сценарий по итогам кризиса в Греции. Как вы видите, никакого ослабления рубля по итогам кризиса в Греции не случилось. И если уж говорить о тех факторах, которые влияют на курс рубля, это далеко не греческий кризис, а события несколько иного порядка. Но Греция здесь, как представляется, ни при чем. И это же в эту среду подтвердил министр финансов господин Силуанов, который сказал, что российская экономика в целом не ощутила влияния из-за ситуации вокруг Греции. Неделю назад еще один министр эконом-развития, говорил о том, что российская экономика не останется в стороне от греческих событий, а ровно через неделю господин Силуанов, министр финансов, еще один член кабинета, заявил о том, что российская экономика в целом не ощутила влияния из-за ситуации вокруг Греции. Вот зачем это нужно было делать, я не знаю. Зачем нужно было Улюкаеву говорить о том, что, ну, вы знаете, вот дальнейшее ослабление рубля в общем и целом возможно из-за того, что вот в Греции такие проблемы. Я не знаю. Я не знаю, это надо спрашивать не у меня, это надо спрашивать у Улюкаева, потому что я не исключаю, что после того, как закончилась Греция, после того, как закончатся другие болевые в кавычках, точки для российской экономики, мы перейдем к солнечным возмущениям, мы перейдем за пределы нашей галактики, мы будем исследовать, ну, скажем так, вот лунные какие-то поползновения в отношении России, и мы будем придумывать все более и более, точнее, не мы, они будут придумывать все более и более мерзкие поводы для того, чтобы оправдаться. Ну, это разговор, что называется, вероятного будущего. Что касается этой недели, то, конечно, больше всего в плане прогнозов поразили аналитики Сбера. В понедельник я с изумлением просто наткнулся на очередной то ли доклад, то ли как он называется, не знаю, который выпустил Центр макроэкономических исследований Сбербанка. Цитирую. Воскресные переговоры – это воскресные переговоры, те, которые были неделю назад. Между Грецией и кредиторами вновь не закончились конкретным решением. Несмотря на референдум, греческие власти согласились даже на большие уступки, пойти на которые к обозначенному сроку, внимание, не получится. Это аналитики крупнейшего российского банка, люди, которые получают огромные зарплаты. Повторю еще раз. Греческие власти согласились даже на большие уступки, пойти на которые к обозначенному сроку не получится. Даже если правительство согласится, забыв о результатах референдума, за два дня выполнить это невозможно. Это цитата, ребята, это цитата. Даже если правительство согласится, забыв о результатах референдума, за два дня выполнить это невозможно. Это прямое приглашение на выход, которое Греция уже не может не принять. По мнению экономистов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, вероятность выхода Греции из еврозоны повысилась до 90%. Причем произойти это может уже на этой неделе. Достойная смена подрастает господину Улюкаеву и компании. Пани, господа, 7373948, вам-то что? Вы-то как после того, как греческий кризис закончился? Вот и спросили бы у Улюкаева, а нам рассказали, что он ответил. Нет у меня возможности, да и спрашивать я не хочу вопросов, у меня риторические, Марфа Митрофановна, это сообщение с сайта. Был референдум, на котором сказали, так, в России бы так. Чего теперь Греция обсуждает кредиты на еще худших условиях? Не знаю. Это Джуффин Халли. 35-й пример Греции показывает, что колокол звучит по нынешней системе капитализма, которая пытается следовать элементам социализма, несмотря на то, что это противоречит основам капитализма. Мудрено! Ну да ладно. 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Доброе утро, меня зовут Валерий. У меня на протяжении вот этих всех дней, которые я смотрел внимательно за этими переговорами, ночными, дневными, референдумами, я, например, сделал для себя такой вывод, что в Европе по-прежнему есть господа, а есть прислуга. И мнение прислуги господ вообще не интересует. Ну, пытаются они там что-то там где-то в туалете сами себе рассказывать. Вышли, а им сказали, нет, вы будете делать вот так, вот так, вот так, вот так. Встали на колени и сделали. И ничего не меняется.
Вы мне только одно скажите, а прислуга это греки?
Да.
А как они прислуживают? Что они
что делают? Им говорят выполнять, то они и выполняют.
Так это не прислуга, это вассалы.
Ну, к чему тогда был этот референдум?
Я референдум
что сказал? Мы не будем платить по долгам. А заплатили еще больше, чем даже хотели платить.
Ну, а до этой истории с Грецией у вас были сомнения, что в Европе именно так?
Ну, я просто очередной раз, ну, они же все пытаются нас учить демократии, пытаются нас учить, что все вокруг везде равны, и что мы, мне голос Эстонии для нас такой же равный, как голос Франции, они же об этом декламируют. Но на самом деле-то, я думаю, что если бы Эстония где-то там что-то сказала, я думаю, что вообще бы никто не услышал.
Ну да.
Где кто, а кто это?
Ну да,
а
спасибо.
Кто? А
спасибо.
Эстония, а есть такая у нас? Ну, я что-то как-то и не помню даже.
Да есть она, я даже знаю, где она находится. Спасибо вам большое, 7373948. По поводу демократии, вы правы, конечно. Пусть Европа Китай поучит. Что нас учит? Ну да, мы вот какие-то вот такие, знаете ли, ближе к авторитарности. А Китай, так он, мне кажется, с удовольствием бы воспринял все советы и наставления от Европейского Союза. Или бы нет. 7373948, доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Павел Щелкова.
Здравствуйте, Павел.
Прежде всего, приятно слышать такого умного аналитика, как вы. Это
ближе к делу, пожалуйста, если
можно. Со своей точки зрения, чисто субъективной, могу вот просто добавить к вашим, как говорится, аналитическим рассуждениям по экономике, что прежде всего экономика процветает тех стран, где она национализирована. Как Япония, как Китай, как Швеция, как Германия. А где национальные меньшинства захватывают власть, там никакой экономики не будет. Будет раздербанивание экономики и коррупция.
А в Греции какие национальные меньшинства захватили власть?
В Греции не захватили, но это Греция не пример для подражания.
Да, это, никто Греция, не подражает.
Это не процветающая экономика. Я имею в виду процветающая, как Германия, как Япония, как Швеция, как Норвегия.
Так.
И могу и кучу еще примеров могу привести.
А где что?
У власти титульная нация.
А в Греции-то кто у власти?
Ну, Греция, я говорю, не пример для подражания, потому что таких, как Греция, очень много тоже. Но они в данный момент не пример для подражания для России.
А мы не собираемся им подражать, вы немножко себе противоречите, вы не находите, вы говорите, что там, где у власти национальное меньшинство, все очень плохо, а где титульные нации, там все хорошо. Слушайте, Ципрос же грек, насколько я знаю. Ну, может быть, я ошибаюсь, ну да бог с ним. 7373948, доброе утро, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, это вот Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Я бы, знаете, меня больше всего волнует, вот товарищ Юлюкаев вот постоянно какие-то заявления делает. А у нас вообще есть какая-нибудь вот политика вообще вот в его области, чтобы понять, куда мы идем, что мы должны делать, вот какой-то план. Вот что-то как-то вот не прослеживается в его заявлениях вообще никакой вот этой вот направленности. Вот понимаете, вот после войны, когда начиналась, закончилась война, там четко, за там 5 лет уже начали, ну, атомное оружие уже на это, значит, это, бомбу запустили, потом ракеты, все как-то это было по плану. Здесь же вот непонятно вообще, 20 лет и ничего.
Да я бы даже сказал 25, что касается господина Улюкаева, то... Алексей Валентинович был у нас долгое время первым зампредом ЦБ, и он, как мне кажется, несет очень серьезную долю ответственности за то, что в годы его пребывания во главе Центробанка, это практически глава, ну, первый зам, рубль укреплялся. Рубль укреплялся, что было свидетельством, ну, совершенно очевидно, голландской болезни. В то же время, вот посмотрите, какая была история. А в те годы, когда рубль укреплялся, к нам просто толпами шли иностранные спекулятивные инвестиции. Мы радовались, мы отчитывались, мы говорили, вот смотрите, 2006-2007 года приток иностранных инвестиций, он превышает отток инвестиций, отток капитала из страны. Посмотрите, как мы развиваемся, как все здорово. Как 2008 год пришел, за последний квартал 133 миллиарда коров языком. Раз.
Ой,
и нет.
А можно еще один вопросик? Вот по поводу инвестиций. Вот знаете, мне непонятно. Вот когда приходят инвестиции, чужие деньги, да, и говорят, вот будем на чужой земле что-то строить. Хорошо. Да. А потом же они эти денежки хотят куда-то увезти опять домой к себе. Они же не совершенно не хотят вот что-то вот процветающее у нас вот это оазис сделать. И поэтому опять эти денежки опять все равно уйдут. Ну, правильно же.
Нет, неправильно. Останется производство, останется рабочие места. Что здесь
плохого? Ну, какие рабочие места? Ну, все равно, они все разворуют опять и утащат.
Кто?
Вот кто строил?
Ну, строили те самые иностранные инвесторы. Как они могут разворовать и убежать?
Я же понимаю. Ну, вот смотрите, вот был молочный комбинат. Да. Вот этот вот наш Леоновский. Его, значит, купила Пепсика, там назвали вот эти вот Вимбельданом.
Да.
Кошки там торчат постоянно.
Да, да.
Раньше, я помню, вот это молоко велось. Со всего, значит, как нашего бывшей округи, вот этот шестой комбинат возил.
Да.
Сейчас ни одной молочной машины там не стоит. А молоко у нас сплошное. Из чего делать, непонятно.
Почему же непонятно? Все понятно.
Как
раз с молоком все понятно. Слушайте, спасибо вам в любом случае за звонок, но это отдельный разговор. Мы тысячу раз уже обсуждали, из чего делается молоко. например, в Москве. Ну, я не знаю, зачем нужно говорить об этом в 1001 раз. Ну, понятно, что это молоко порошковое. Ну, либо большей частью порошковое. В любом случае, не с Лианозовского комбината, пепсика, не напрягайтесь. Доброе утро, слушаем вас. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Говорите, алло. Говорите.
Добрый день, Никита.
Здрасте. Давайте следующий звонок. Вы уж извините, но не слышно. Я параллельно читаю ваше сообщение. Вы не обращайте внимания, что я иногда зависаю. Доброе утро.
Доброе утро. Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Мне кажется, что в принципе греки получили все, что хотели. Естественно, они не будут, наверное, эти отдавать долги. Просто они, потому что не в состоянии, их экономика не в состоянии отдать такие долги. Это раз. Второй момент, вот как мне, не знаю, хотел поделиться с вами мыслью, мне кажется, здесь большие потери понесла политически Германия своей неуступчивостью и этой жесткой требованностью, в общем-то, скажем так, бедному родственнику.
Mm-hmm.
Ну, так такой мой вот взгляд. И, в общем-то, это частично подтвердило и позиции США, и МВФ тоже сказал, что эта излишне жесткая позиция, в общем-то, была неуместна.
Ну, вы знаете, что касается США, пусть они со своими долгами разбираются. Что касается МВФ, то, ну, давайте так, 80 миллиардов – это самая большая доля госдолга Греции принадлежит институциональным финансовым институтам, то есть общеевропейским. А на втором месте как раз частные банки, прежде всего немецкие и французские. Так что вот по поводу излишней жесткости, я вот здесь вот не соглашусь. Для меня, например, нет очевидного такого вот глобального вывода из этой истории, из этой серии. Я не могу сказать, что вот я вот, например, на той стороне или на этой стороне. Все молодцы. Все молодцы. И Германия молодцы, и греки молодцы. При этом я очень хорошо помню, как они работают, и как я рассказывал уже, я на Корфу в аптеку приехал. Они мне говорят, а мы до 4 часов не работаем, с 12 до 4 у нас перерыв. Ну, я вернулся в отель и приехал еще раз после 4. Нормально.
Это есть такое. Я тоже был, и тоже такие же аналогичные впечатления.
Да вот, но, там райская природа, смотрите, там то сё, там всё растёт. Ну,
успокоилась же ситуация. Вот резко ж, раз, и всё, как будто ничего не было. Вот
ну, потому что навесили на уши им дополнительные обязательства. И я думаю, что их просто вот они играли в блеф, ну, в покер, как это называется, черт его знает, с Евросоюзом. Кто-то так кошмарил, кто-то так нахлобучивал, говоря простым языком, понимаете? А потом Евросоюз взял и вытащил план по переводу Греции, по выводу Греции из еврозоны. И тут же Ципрас вспомнил, что 88% греков категорически против отказа от евро. И он очень быстро, буквально за мгновение, прокрутил всю свою дальнейшую судьбу. И после этого он согласился на все. Вот мне кажется, что было ровно так. Может быть, как-то и по-другому, но черт его знает. Ведь это же вряд ли кто-то даст нам объективную картину.
Ну да, время покажет.
Видимо, да и время думаю, тоже не покажет. Да и время не покажет. Но вот, вы знаете, я говорю, что вот вдруг ни с того ни с сего всплывает план по выходу Греции из еврозоны. Причем план составлен теми же немцами. И Ципрас моментально вместе с своим правительством переметнулся и сказал, не-не-не, ребят, все нормально, все, извините, я что-то блефанул. Что-то слишком уж забрал, поднял. Да извините, давайте будем жить как прежде. Сколько мы там должны? Да-да-да, где подписать? Вот здесь. И поехал домой.
Ну, это так. Ну, с другой стороны, греки что же? Варуфакис же сказал, что они смотрели варианты по возвращению драхмы.
Они да ничего они не смотрели. Да ничего они не смотрели. Слушайте, ну это обычные блефуны. Это люди, которые хотят взять, ну что называется, на испуг. Да мы вот сейчас выйдем. Да куда вы выйдете? Да мы вот сейчас драхмы идем. Да вводи. У них просто мужества не хватит, у них отваги не хватит. Нет в Греции сегодня такого человека, сильного, отважного, который мог бы взять на себя ответственность и сказать, да, нам будет плохо, нам будет тяжело, но мы выходим из еврозоны, идите вы в одно место. Понимаете? Вот он должен был выйти и сказать, ребята, или так, или по-другому нам будет дальше еще хуже, хуже и хуже. Потому что мы сегодня должны там 320, а завтра мы будем должны 370, ну или 400. Какая разница, сколько? Ни вы, ни ваши дети, ни даже ваши внуки эти деньги не отдадут. Так что, ребята, вот мы возвращаемся к драхме. Нам будет тяжело, но через полгода, через год все встанет на круги своя, все устаканится, и мы, наконец-то, начнем жить по-человечески, спокойно. Кто-нибудь в Греции это может сделать? Да нет, они только пальцы друг перед другом гнут.
Понятно. Спасибо.
Спасибо и вам. Размелись на Греции. Дальше переходим к нашим российским новостям. Будем рассуждать про основных экономических ньюсмейкеров уходящей недели. Ну и также о том, что есть некий план либеральных экономических реформ, который тоже крайне интересен. Новости наговорит Москва. Здравствуйте, господа, антикризис. Профессор Кричевского на радио «Говорит Москва». Продолжаем программу. Закрываем греческую тему, и так изрядно уже поднадоевшую, осевшую, но, тем не менее, как мне кажется, кое-какие выводы мы все-таки должны были сделать. Пусть они скомканными получились и не очень-то и четкими, тем не менее, господа. И вот третий вывод был мостиком к следующей теме. Третий вывод — это то, что у нас некоторые наши граждане, высокопоставленные господа, очень и очень хотели прикрыться греческими проблемами, пытаясь оправдать, на всякий случай оправдать возможные встряски внутри российской экономики. Вот так они привыкли. Я много раз спрашивал вас и не получал ответа, и не мог получить. Почему Россия единственная страна в мире, где курс национальной валюты зависит одновременно и от цен на нефть, и от ситуации в Китае, и от отмены санкций, даже не в отношении России, а в отношении Ирана? Ведь не бывает же так. В Иране был похожий всплеск, девальвация, это было много лет назад. Иран достаточно быстро устаканил ситуацию, Национальный банк справился с этой проблемой, и с тех пор курс весьма и весьма стабилен. Больше того, есть государства, и это не только Иран, которые искусственно низким курсом национальной валюты специально поддерживают российскую национальную экономику, позволяя ей развиваться, позволяя ей занимать все более серьезные позиции в мировом экономическом хозяйстве. Это абсолютно нормально. Number one — это Китай. Что я вам буду рассказывать? Только в России, курс — это каждый раз новость, если говорить об экономике, чуть ли не номер один. Почему так? Я не знаю. Вот курс будет зависеть от Греции, говорит Улюкаев. Нет, курс от Греции, как оказалось, не зависел, сказал господин Силуанов. Вот аналитики крупнейшего российского банка Сбербанка сказали, что, по их мнению, 90% за то, что Греция выйдет из зоны евро. Но это бред сивой кобылы, реально бред. Есть там тетенька такая, Юлия Цепляева, это барышня, которая возглавляет этот центр макроэкономических исследований. Только за этот прокол, только за этот ляп ее нужно гнать оттуда, к чертовой матери. Человек получает очень нехилую зарплату, я не знаю сколько. Но это явно не меньше нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Явно совершенно не меньше. И так позориться на не то что на всю страну, на весь мир. Потому что кто-то сказал, что 50 на 50 выход Греции из зоны евро. Кто-то сказал 80 или 85%. Это, по-моему, даже был Барклайсбанк. Госпожа Цепляева решила пойти дальше и сказала, 90%. До 90%. Откуда? Из какой зоны евро? Вы почитайте книжки, кроме «Капитала» Маркса в институте что-то читали? Нет. Почитайте, послушайте радио, я вам скажу, какие книжки вам почитать в первую очередь. Там вам по-русски объяснят, что этого делать никому не нужно и не интересно это ни для кого, ни для Германии, ни для Франции, ни для Греции, ни для кого, друзья вы наши. Чего ж так позориться? Еще один момент. Если уж и говорить о том, кто первым выйдет из зоны евро, то это будет не Греция, не Испания и даже не Ирландия с Португалией, это будет Германия. Германия-то будет. Дебилово, прости господи. 7373948, принимаем звонок и бежим дальше. Доброе утро, слушаем вас.
День добрый, Никита.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье. Вот вы знаете, это все стенание про Грецию. Интересно, конечно, ширма. Но вот я с удивлением услышал недавно, что 4 миллиарда, вот грабли номер 100, 4 миллиарда долларов опять в стоп-фонд положили. То есть не в стоп-фонд, а в американские ценные бумаги. А один из нефтяных клопов опять многомиллионную виллу купил в Италии. То есть кошмар какой-то. Это лохотрон когда-нибудь кончится или нет?
Да ну подождите, спасибо. подождите. Спасибо вам за звонок. Не мешать все в одну кучу. То, что касается бывшего руководителя Роснефти, который приобрел себе весьма-весьма интересную виллу в Италии, так этот человек купил частным макаром. Ну да, купил через кипрскую контору. Но контора-то бенефициаром является он, и он не является госслужащим. Но заработал. В Роснефти можно заработать деньги на итальянскую виллу. Я здесь не вижу ничего такого. Роснефть — крупнейшая компания России. Компания, которая обладает наименьшими показателями себестоимости по добыче нефти. Компания номер один, кстати говоря, по уплаченным налогам. Не будем пиарить Роснефть, без нас разберутся. А в отношении 4 миллиардов, которые опять были вложены в ценные бумаги, я, честно признаюсь, не видел. Ну, я читал эту новость, но я не видел подтверждающих данных. Я, когда вы об этом сказали, я сразу вспомнил высказывание господина Кудрина, которое прозвучало в понедельник. Вот смотрите, я прям зачитаю, вы сейчас будете гоготать просто. Экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что арестовать счета ФНБ резервного фонда по делу Юкса невозможно. Ну, вот так заявил. Арестовать счета ФНБ и резервного фонда, у ФНБ резервного фонда, насколько я знаю, счетов-то и нет. Почему? Потому что это не юрлица. Это не юрлица, а может быть, это как-то по-другому все обстряпано, не знаю. Но мне представляется, это счета там либо Минфина, либо казначейства, либо еще кого-то. Не суть. Цитата. «Я слышал такое беспокойство, что средства резервного фонда ФНБ могут быть объектами таких арестов». Это Кудрин говорит. «Я в этой связи могу проинформировать, вот здесь вот, сидите на стуле крепко, что средства резервного фонда ФНБ никогда не размещались вне России, что сегодня для многих станет неожиданностью». Еще раз. «Я в этой связи могу проинформировать, что средства резервного фонда и ФНБ никогда не размещались вне России, что сейчас для многих станет неожиданностью». Цитата. И дальше. Ну, чтобы вы окончательно на стуле уселись. Кудрин отметил, что эти средства резервного фонда ФНБ находятся на валютных счетах Центробанка, поэтому арестовать их невозможно. То есть разговор идет о том, что эти деньги размещены через Центробанк, и поэтому Центробанк, не являющийся государственной организацией, не подпадает под санкции. Пусть Кудрин расскажет об этом тем же американцам или англичанам. Вот мы посмотрим, как это будет. В свое время, в 79-м году, когда замораживали счета Ирана после победы Исламской революции и захвата нескольких сот заложников в иранском посольстве, Америка особо не смотрела. Ну, вот это счета Центробанка, говорит господин Кудрин. Ну, вот там тоже не дураки сидят, Алексей Леонидович. Они разберутся, как подтянуть счета Центробанка, который формально от государства независим, к долгам, которые Россия якобы должна по делу ЮКОСа. Ну да ладно, смотрите дальше. В понедельник господин Кудрин разразился еще одним интервью, где рассказывал нам об экономическом росте в России, который, по его представлениям, должен будет восстановиться в первом или во втором квартале 2016 года. Вы знаете, ну, там было два момента, когда он говорил, что вот если нефть не упадет до 40 долларов за баррель, или если не будет нового раунда санкций, тогда мы увидим восстановление экономического роста. У меня вопрос, господин Кудрин, при чем здесь, собственно, рост? Вот бабе Мане объясните, пожалуйста, вот ей-то что холодно, что жарко, вот я не знаю, вот от того, что у вас там экономический рост вышел в плюс там, или превысил там процент 2, 3, 10. Ну, ей-то чего? Вот вы режете индексацию пенсий, вы говорите о том, что социальные выплаты нужно получать адресно, то есть платили все, а получать будут не все. и одновременно говорить, а вот экономический рост будет. Да плевать нам на этот экономический рост. Да пусть его вообще не будет. Главное, чтобы люди получали каждый раз чуть-чуть, но побольше. Главное, чтобы цены не росли. Главное, чтобы те услуги, которые положено оказывать по Конституции, чтобы они государством оказывали. А будет экономический рост? Каким этот экономический рост будет? Ну, это интересно, но вот этим вот товарищам типа Кричевского и прочих, которые по радио вещают. Ну, вот раз что им. А бабе-мане-то что интересно? Чтобы денежка была в кармане, да цены не росли. Ну, и лекарства тоже были вменяемые по ценам. А экономический рост, наверное, это тоже важно, да. Но не для всех. И вы знаете, мне, когда я смотрел на господина Кудрина, то, что он говорил за свою долгую публичную жизнь, мне попалась на глаза статья в газетах «Известия», в газете «Известия» от 18 июня от Лохматова 2004 года, 11 лет назад. Тогда, я напомню, шло обсуждение вопроса о снижении налогов, снижение единого социального налога, из-за чего дефицит пенсионного фонда возник, который мы благополучно унаследовали с тех времен. И, собственно, тогда мы стояли, что называется, на старте, а может, уже и были в ракете сумасшедшего роста нефтяных цен, который случился в течение нескольких следующих лет. Так вот, 18 июня 2004 года «Известия». В статье речь идет о заседании правительства по проектировкам бюджета на следующий 2005 год. Алексей Кудрин, пишет корреспондент, сообщил, что Россия уже давно живет в крайне неблагоприятных внешних условиях. Средняя мировая цена на нефть в последние 10 лет составила $21 за баррель. Снижение нефтяных цен, по мнению господина Кудрина, грозит России как минимум пересмотром экономического курса и как максимум сломом политического строя. Это Кудрин, июнь 2004 года. Посоветовав правительству готовиться к испытанию низкими ценами на нефть, Кудрин перешел к налоговой реформе. До 2003 года меры по сокращению налогов не приводили к снижению доходов бюджета. Напротив, доходы росли за счет выхода предприятий из тени. Сейчас снижение налогов, это господин Кудрин говорит, грозит сокращением доходов бюджета. У меня сразу возникает вопрос. Если снижение налогов грозит сокращением доходов бюджета, зачем сокращать налоги? Ну, если в предыдущие годы вы налоги сокращали, и, как оказалось, доходы бюджета не падали, мы не будем обсуждать природу роста этих доходов, то когда вы чувствуете, что доходы будут падать, может быть, если и снизить налоги, то не так резко, либо же их не снижать вовсе. Ну, вот это логическая цепочка, которая возникнет в голове у любого разумного человека, но не у господина Кудрина. Со следующего года снижается ставка ИСН с 35,6% до 26%, что приведет к дефициту Пенсионного фонда России в 190 миллиардов рублей. 2004 год, ребят. То есть в 2004 году Кудрин знал и прогнозировал, что будет дефицит Пенсионного фонда. В 2006 году, в 2005 году 190, в 2006 году дефицит 223 миллиарда, в 2007 году 297, и будет расти вплоть, внимания до 2012 года. То есть, по идее, по кудринским прикидкам, 3,5 года назад мы должны были выйти из зоны дефицитности Пенсионного фонда России. В бюджете нет денег на покрытие дефицита ПФР. Начиная с 2005 года Минфин намерен забирать излишки на финансирование дефицита ПФР и погашение внешнего долга из стабфонда. Вот то, что говорил господин Кудрин. Куда, как, почему, что случилось, непонятно. Снизили, потом опять начали повышать, потом провели валоризацию, пересчет советского стажа и прочее, прочее, прочее. Наворотили столько, что теперь выходят и говорят... А при нынешнем пенсионном возрасте невозможно, невозможно. Почему? Ну, потому что невозможно. Потому что один дядечка настоял на снижении единого социального налога, основную часть которого составляли пенсионные взносы, с 2005 года. Этот дядечка для того, чтобы выйти и честно сказать, да, господа, это я виноват. Это ко мне претензия. Дядечка теперь говорит, надо повышать пенсионный возраст. И тогда проблема решится. Не решится, Алексей Леонидович. А давайте спорить. А давайте вот, ну, вы не придете. Вы не придете. Я знаю. Я знаю. Ну как? Вы же не экономист, вы же не ученый, не исследователь. Вы после 2-3 контраргументов перейдете на личности, либо же скажете какую-нибудь демагогическую фразу, что надо посмотреть, надо туда-сюда. Ну вот мы 11 лет назад благодаря вам посмотрели. Ну, тогда был дефицит 190, потом 223, потом 297, а по вашим прикидкам дефицит должен был исчезнуть к 2012 году. А теперь у нас оказывается пенсионный возраст, а теперь у нас оказывается надо сохранить пенсионные накопления и прочее, прочее, прочее. Все для чего? Для того, чтобы стрелки не переводили на Кудрина. Не получится, Алексей Леонидович, не получится. Есть еще люди в российском государстве, которые помнят, кто стал отцом дефицита пенсионного фонда, в котором мы живем 10 лет. Кто сегодня оправдывает правительство, которое не собирается индексировать пенсии нашим пенсионерам на уровне инфляции, фактическая инфляция, а говорит о том, что их надо на 4,5%, потому что прикидки были 4,5%. Ну, в каком-то, опять же, лохматом году. А сегодня не будем. А сегодня не будем. Ну, вот потому что денег нет в бюджете. А при чем здесь деньги? Ведь номинальные зарплаты растут. Почему я говорю о номинальных? Потому что с номинальных зарплат перечисляются деньги в Пенсионный фонд России, пенсионные взносы. Растут, растут, растут. 35 930 рублей средняя номинальная начисленная зарплата в июне месяце этого года. 36 тысяч. 36 тысяч. По итогам прошлого года она была где-то там в районе 30 с хвостиком. То есть подскочила, подскочила больше, чем на 10%. А это значит, что доходы выросли у Пенсионного фонда России. Ну, выросли, ну, выросли. Ну, это же ваша статистика, господа. А почему, нельзя проиндексировать пенсии на ту величину, которая, кстати говоря, в законе отражена, а не просто в чьих-то благих, помните, раньше говорили, хотелках. Хотел. Не в хотелках, это закон, 400-й закон о страховых пенсиях. Мы его обсуждали пару программ назад. Не получается. Я знаю, почему не получается, и вы тоже знаете, почему не получается. Поэтому я и не обсуждаю с вами, например, то, что со следующего года, скорее всего и вероятнее всего, социальные пособия будут выплачиваться тем, кто нуждается. То есть практически никому не будут выплачиваться. Почему? Потому что надо экономить, надо же бюджет, потому что надо обеспечивать инвестиционный рост за счет средств госбюджета и прочее, прочее, прочее. Ну, здорово, ну, здорово. У нас, правда, есть предложение от либеральной части экономического сообщества, которое вращается вокруг господина Кудрина и спит и видит, что господин Кудрин станет премьером, а не какими-нибудь министрами или председателями Центробанка. Но об этом чуть позже. Об этом чуть позже. Пока телефон 7373948, и что у вас спрашивает, после того, как я вывалил на вас такой объем информации, я, честно говоря, не знаю. Потому что по мне так и так все ясно. Не сказать об этом я не мог, хотя бы потому, что вы должны знать, кто является претендентом номер один на должность премьера в том случае, если Путин согласится снять Дмитрия Анатольевича. 7373948, доброе утро.
Алло.
Да.
Алло, алло.
Слушаем, да? Слушаем. Говорите.
Скажите, пожалуйста, вот просто интересно, вот, ну, конечно, вопрос такой глобальный. Все-таки, по-моему, система-то рушится, мировая, вообще какой-то полный бардак. Какие-то долги бешеные,
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Господа хорошие, да вы знаете, ну, рушится система, не рушится мировая, там, финансовая, экономическая система. Давайте в России жить, а? Ну, конечно, на досуге вам надо почитать каких-нибудь наших конспирологов и прочих мыслителей. Найдите в интернете, подискутируйте с ними заочно. Мне, честно говоря, как-то фиолетово, рушится мировая система или нет. Ну, я подозреваю, что не только мне, но и представителям других многих государств в мире как-то тоже по барабану. Ну, нам, например, почему все равно? Ну, потому что у нас валюта своя, потому что у нас природные ресурсы свои, потому что у нас долгов мало, потому что у нас есть все шансы для того, чтобы через какое-то время выйти на траекторию устойчивого экономического роста и, соответственно, повышения реальных доходов людей. А вот что там в мировой экономической системе? Да какая разница, господи. Пусть у Америки с Европы голова болит. За долги, за их финансовые проблемы, за то, что новое качество экономической ситуации они вовремя не прощупали. Они в свое время увлеклись празднованиями однополярного мира, когда Россия оказался перед ними на коленях, когда они что скажут, то мы и делали. Вот Фукуяма говорил, конец истории. Ну, конец истории. Ну, потому что вот раньше было соревнование капитализм, социализм, а теперь нет. А теперь вот только вот капитализм, он победил. А то, что пошли перекосы, о которых я буду говорить чуть позже, ну, это никого не волновало. Ну, бывает, но рынок все исправит, рынок здорово. А сейчас, вот сейчас мы начинаем рассуждать о том, что в мировой экономической системе происходят какие-то системные сбои, и при этом совершенно забываем, что на самом-то деле там небольшой, но плюс, а у нас большой и минус. 7373948. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Владимир зовут. Сейчас прием это дело пройдет. Я все понял, конечно, все это с этой глобальной экономикой, но не можете ли вы вот сказать, почему военным пенсионерам не проиндексировали пенсию?
А это Кудрину году? Вопрос.
Извините, пожалуйста.
Да ничего.
Не могу до него дозвониться.
Я не то, что не могу дозвониться, у меня просто его телефона нет. Почему, спасибо большое, почему я обращаюсь и отправляю Кудрину, потому что Антон Германович Силуанов, это его, ну, в кавычках, ученик, ну, ставленник, можно сказать, там, или еще как-то протеже. И несмотря на то, что министр финансов России несколько лет назад поменялся, по сути, ничего не изменилось. Ну, просто Силуанов несколько лет назад назывался Кудриным, а теперь Кудрин называется Силуановым. Ну, в общем-то, близнецы-братья, и почему не проиндексировали пенсии военным пенсионерам? Это надо спрашивать не у меня, а у них. Другой вопрос, что я вот читаю всяких умных людей, которые говорят о том, что, ну, вот несколько лет назад в России был заключен негласный общественный пакт. Государство обеспечивает людей возрастающими доходами и прочее, прочее, а население не лезет в политику. Сегодня этот пакт разрушен, и судя по тому, что нам говорят западные экономисты, население вправе, я повторюсь, вправе восстать против государства. Ну вот вы видите, да, глубину познания страны западными теоретиками. Ну вот население в России вправе восстать, потому что вот, ну, пакт теперь разрушен. А почему он разрушен? Ну, повторюсь, это надо спрашивать не у меня, а у Кудрина. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это говорит Москва радио?
Да.
Я вот хотел такой вопрос задать. Я вот о пенсиях тоже упоминали, поскольку вы экономист. Вот скажите, какова логика действий власти вот в отношении пенсионеров по 173-му федеральному закону о пенсиях? Допустим, человек заработал энную среднюю зарплату, вот, и из нее надо исчислять пенсию. А они берут, если она высокая, берут среднюю по стране, умножают на коэффициент там 1,1 или 1,2. И все, а это все сбрасывают, вот это не засчитано. И по стажу с 2002 года взяли и говорят, а это хоть и общественно полезная деятельность в отношении людей, которые в советское время работали, говорят, но это не страховой период. Я говорю, так и страхового периода и понятия это не было в советское время. Что же вы закону придали обратную силу и кошмарите людей? Просто у всех людей, которые вот пошли на пенсию с 2002 года, отжали. Я вот обращался и у пенсионных фондов, и у приемного президента. Я им задаю эти вопросы, а мне
кто-то говорит. Я понял. Все. А опять же, повторюсь, не ко мне вопрос, а почему это так делается? Все очень просто. Денег нет. Ну вот надо же покрывать дефицит пенсионного фонда из бюджета. А денежки, которые предназначены для вас, в том числе, уважаемые слушатели, более нужны другим людям. Гораздо более приятным на вкус и на ощупь по сравнению с вами. И не только по сравнению с вами, но по сравнению с другими пенсионерами, с другими категориями нуждающихся. Ну, это нормально. Рассчитывать на то, что вам что-то такое позитивное выдадут в плане ответов, я бы не стал. В то же время я полагаю, что вы должны дойти до конца и использовать абсолютно все способы, возможности, рычаги для того, чтобы добиться правды. Но вот только так. Потому что вот долбить. Не получится, но, по крайней мере, вы сделали все, что могли. А почему так происходит? Ну, Не знаю. Не знаю, что сказать. Не знаю, как подвести черту под этой темой. Не знаю. Не знаю. Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского. На радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7-925-48-948. Сайт, твиттер, знаете, без меня. Деньги в ПФФ. Это же накопление. ПФР — это же накопление работающих. Какое отношение имеет к ним государство, кроме сохранения, умножения, распределения на пенсии? Почему нецелевым образом тратят на маткапитал и др? Принтер, я умный, прочти меня. Принтер, я умный, прочти меня. Отчасти вы правы, отчасти нет. Деньги в ПФР — это не накопление работающих. Накопление работающих у нас с вами скирдуется во внешэкономном банке и в частных негосударственных пенсионных фондах. Ну, чуть-чуть в управляющих компаниях. Сейчас это уже почти нет. Что касается ПФР, там не накопление, а взносы за работающих. Ну и частично работающих взносы, которые... что называется, с колес перераспределяются на пенсионные выплаты. На пенсионные выплаты. Там накопление не происходит. Какое отношение имеет к ним государство? Ну, как гарант. Как гарант. Вот такое отношение. Кроме сохранения, умножения, распределения на пенсии. Да. Почему нецелевым образом тратить на маткапитал и др? На маткапитал нецелевым образом пенсионные взносы не тратят. На маткапитал идут средства госбюджета. Они, кстати говоря, не такие уж и большие. Несколько лет назад это было там 3 или 5 миллиардов ежегодно. Сейчас, наверное, побольше. Но как бы то ни было, говорить о том, что деньги пенсионеров расходуются на маткапитал, нельзя. Надо говорить не об этом, надо говорить о том, а почему это делает Пенсионный фонд России, хотя фонд должен заниматься... прежде всего, пенсиями и пенсионерами. Ну да, мы еще понимаем, когда на пенсионный фонд вешают задачу выплаты пенсии героям Советского Союза. Ну, к примеру, или чернобыльцам. Ну да. Но при чем здесь маткапитал и чем тогда занимаются собесы, вот убей непонятно. Ну, казалось бы, ну пришла молодая мамаша, принесла свидетельство о рождении. Вот у нее второй, третий, там, пятый ребеночек. Ну, здорово. Открыл себе счет. На этот счет через определенное время или там по каким-то иным дорогам перевели деньги. Ну, либо же зачли там за обучение, либо переправили в пенсионный фонд, тот же, да? Но пенсионный фонд не собес, а это функция собеса. А таких функций у пенсионного фонда вагон и маленькая тележка. Почему так? Ну, это надо спрашивать у господина Кудрина и компании. Почему так, ребят? Ну, наверное, потому что так удобнее. Ну, вот правительство такое, а давай вот пенсионному фонду повесим это на уши. Да повесили, ну ничего. Будем ехать дальше. Ну, вот с этим решили, галочку поставили, ладно, пошли на обед. Вот я думаю, что это ровно так, потому что это совершенно не функция Пенсионного фонда России. Что касается накоплений, господин Кудрин всю дорогу ратует за то, чтобы накопление оставить. В интересах кого, Алексей Леонидович, вы радуетесь за то, чтобы накопление оставили? В моих интересах? Нет. Почему? Потому, если бы вы были заинтересованы в том, чтобы пенсионные накопления профессора Кричевского росли бы, вы бы принципиально изменили направление использования пенсионных накоплений. То есть не в ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, либо же на банковские депозиты, а в какие-то третьи варианты. И сделать это таким образом, чтобы... ну уж номинальная сумма накоплений была бы 100% у меня застрахована. Как это, кстати говоря, делается в уважающих себя государствах, там, где нормально вменяемые люди у власти. Еще один момент. Говоря не о государственных пенсионных фондах. А давайте посадим пяток-десяток исполнительных директоров НПФ, Алексей Леонидович. Ну, я понимаю, не ваша это епархия, там, МВД, СК, там, еще кто-то, да? Давайте посадим, потому что есть за что, и вы это прекрасно знаете. И ратуете вы за то, чтобы оставить пенсионные накопления и продолжать перечислять эти деньги в негосударственные пенсионные фонды, потому что за всеми крупнейшими НПФ стоит олигархический бизнес. Ну, либо госкапиталисты. Госкапиталисты типа РЖД, типа Сбербанка и прочее. Вот поэтому вы ратуете. Поэтому вы говорите, а надо их оставить. Почему? Потому что эти ребята получают сотни миллиардов рублей пенсионных накоплений на неопределенный долгий период. Под те проценты, которые они будут потом в состоянии от щедрот отчинить для будущих пенсионеров а-ля профессор Кричевский. Вот так. Вот так. И не надо рассказывать о том, что да вот, это длинные деньги в экономике. Да посадите для начала. Да посадите для начала. Почему? Я много раз говорю о том, что, слушайте, вот был же не последний человек в нашей экономике, господин Старожалковский, бывший гендиректор Норникеля, который публично сказал о том, что в бытность председателем попечительского совета госпожи Голодец, в бытность председателем попечительского совета НПФ Норильский никель, оттуда ушло 100 миллионов долларов. Кстати говоря, фонд принадлежал господину Прохорову. А вот давайте выясним, что там произошло. Давайте Старожалковского спросим. Владимир Иванович, вы говорили это? А что вы имели в виду? А вот вы Голодец упоминали. А вот фонд Прохорова принадлежал. А давайте разбираться. Давайте разбираться. Ну, давайте вот следака какого-нибудь возьмем с калькулятором, молодого, прыткого, охочего до звезд, до повышения, да? Давайте. Ну, давайте. Вот тогда Кричевский скажет, да, Алексей Леонидович, вы парень, вы мужик, вы молодец. В какой НПФ принести? А сейчас, извините, потому что я знаю, что эти деньги уйдут туда, откуда их потом уже не вытащишь. И НПФ превратятся в банальную, да уже превратились, в банальную пирамиду. Потому что с 2022 года, когда пойдут первые массовые выплаты тем, кто имеет право на накопительную часть пенсии, все российские НПФ будут критически зависеть от того, чтобы эти деньги, новые пенсионные накопления, перечислялись им ежегодно, ежеквартально, ежеполугодно, без какой-либо задержки. Иначе они тут же обанкротятся, иначе они тут же прибегут к своим работодателям. Учредителям и скажут, спасайте. А те, кто выводил, те тоже будут на пенсии. И на пенсии не такая, какая будет у профессора Кричевского, а на нормальной пенсии. И жить они будут уже не здесь. Ну, потому что, ну да, сложно было. Ну, непростая была ситуация в стране. Ну да ладно, поедем. От щедрот государевых поживем где-нибудь в Италии на какой-нибудь по случаю приобретенной вилле. А почему нет? А вот теперь смотрите, вот ребятки у нас резвятся. Я имею в виду ряд либеральных экономистов, как их назвала одна федеральная интернет-газета. Новые санкции, пишет в публикации автор. И очередной видок падения цен на нефть могут загнать российскую экономику в еще большую яму. Это заявил экс-министр финансов господин Кудрин. Кудрин, а также ряд других либеральных экономистов и политиков, здесь внимание, Сергей Алексашенко, Евсей Гурович, Евгений Ясин и другие уверены, что России нужны, ой, матом хочется орать, срочные реформы, чтобы не погрузиться в стагнацию. Главная задача – обеспечить защиту прав частной собственности, сдавить коррупцию. Для этого нужно возвращать политическую конкуренцию, обеспечить свободные конкурентные выборы, провести реформу судебной системы, правоохранительных органов, осуществить дерегулирование процессов, связанных с ведением бизнеса. Слушайте, мы это с вами слышим уже лет 20-25. Эти люди у власти. Все эти люди у власти. Все эти реформы проводились по 1001 раз. Не та была реформа, другую надо. Даже милицию в полицию переименовали. Теперь надо по новой все это кружить. Главная задача, умники, да, нам обещают, обеспечить защиту прав частной собственности и сдавить коррупцию. Я тут же вспоминаю выражение очень известного экономиста, американца Дэвида Ландеса. Был такой товарищ, 2 года назад, к сожалению, ушел. Вот как считает классический экономист, говорил Ландес. Рост является естественным явлением и происходит везде, где существуют возможности и безопасность. Удалите все препятствия, и рост сам о себе позаботится. Еще раз, вот как считает классический экономист. Ну, то есть это вот такая вот издевка, да? Рост является естественным явлением, происходит везде, где существуют возможности и безопасность. Удалите все препятствия, и рост сам о себе позаботится. Ну, вот так. Вот нам вот главная задача, говорят, обеспечить защиту прав частной собственности, сдавить коррупцию. Ну, вот где возможности, где безопасность. Если мы все это дело уберем, то у нас рост будет сам собой. Ну, потому что Ландо сказал, он, правда, подтрунивал, если не сказать троллил. Но это не важно. Главная задача — обеспечить защиту прав частной собственности. И тогда все побежит просто семимильными шажками. Госпожа Набиуллина будет по-прежнему подкручивать, зажимать ликвидность. Вы не сможете получать ни копейки кредита по удобоваримым ценам. Вы, как только выйдете на внутренний рынок со своей собственной продукцией, вы тут же обанкротитесь, потому что у вас будут иностранные аналоги, которые поступают в Россию за счет субсидий собственных правительств и прочее, прочее, прочее. Но если убрать частную собственность и задавить коррупцию, ну тогда рост сам собой. Ну что говорить. Единое консолидированное мнение правого фланга состоит и в том, что стране нужна... Ой, кошмар, мама дорогая. Масштабная приватизация, чтобы снизить долю государства в экономике. Знаете кто? Сергей Гуриев. Лапа наша. Предлагает перераспределить налоги и полномочия центров в регионы. А Сергей Алексашенко, тот, который играл в ГКО, считает, что Россия должна быть более открытой и встроенной в мировые кооперационные цепочки. Вот приватизация нам нужна. Вот нам плевать, что 99,9% или сколько-то процентов населения по приватизацию на дух не переносит. Они начинают ругаться, материться, сплевывать через выбитые в 90-е зубы, бежать за водкой и костерить власть, на чем свет стоит. Вот наплевать. Вот люди до сих пор чувствуют себя воронами. Вот Гуриеву плевать на это. Кудрину, Ясину, вот Алексашенке, Гурычу, вот им плевать. Ну почему? Ну потому что нужна масштабная приватизация, чтобы снизить долю государства в экономике. С 762 года идет эта нескончаемая история с опусканием населения, тогда еще российского. Манифест о вольности дворянской почитайте. Когда дворян освободили от обязательной повинности перед государем, а крестьяне остались крепостными. Потом был 1861 год, потом революция 1917 года. Потом 92 год с ее приватизацией. Но население ненавидит ни приватизацию, ни реформаторов. Ну, ненавидит. А нет, мы предлагаем, чтобы снизить долю государства в экономике. Красавцы. Долю в каких конкретных предприятиях вы хотели бы снизить? Давайте прямо вот загибаю пальцы. В Аэрофлоте. Извините, господа, Аэрофлот на 51% госкомпании является уже много лет лучшей компанией Восточной Европы. Почему не всей Европы? Потому что рейтинги присваиваются по сегментам. Вот есть Восточная, Южная, Центральная, Западная Европа. Ну вот не присвоит по всей Европе, ну потому что. Он входит в 25 лучших авиакомпаний мира. Госкомпания. Роснефть. Сегодня 250 миллионов ежегодной добычи в тоннах. К 2020 году задача стоит добывать ежегодно 300 миллионов тонн. Газпром. Ну да, согласен. Ну тоже, вы знаете, говорили о том, что не сегодня-завтра разнесет его в клочья. Да ничего, жив курилка. ВТБ? Сбербанк? А чем он вам не нравится? Ну, это же банк вашего сотоварища, господина Грефа. Ну, понятно, что он ЦБшный, но руководитель-то Греф. Нормально же повернулся лицом вроде как к людям. Да, нареканий полно, но по сравнению с тем ужасом, который был еще лет 5 назад, это небо и земля. Че будем приватизировать? Ну, конечно, что-то найти можно, там, Совкомфлот какой-нибудь, там, или что еще не распродали. Порты, да. Опять же, доля государства в экономике. А доля государства в экономике — это сила или объем? Вот это очень важный момент. Мы о чем говорим? О силе государства или об объеме? Об объеме 10% всей собственности принадлежит государству, 90% — частной собственности. А силе так силы нет. И вы это знаете. Вы же только что говорили, коррупцию надо задавить. А потом снизить объем, снизить присутствие государства в экономике. Так получается, что вы боретесь не с присутствием государства в экономике, а боретесь с теми ублюдками, которые приватизировали себе государственные функции, извлекают из них бабло. Так вы будьте последовательными, будьте логичными, ребятки. Но я понимаю, что Алексашенко срубил там денег в 98 году. Я понимаю, что Гуриев теперь будет зол до конца жизни и на Путина, и на... даже профессора Крещевского, я все это понимаю. А господин Гантмахер и прочие, да, у них не получилось, когда Медведев был у власти, например, уехать послами в Израиль. Это тоже известная история. А дедушка Ясин просто патологически ненавидит Россию. Но это тоже понятно. Это все понятно. Но вы будьте логичны, потому что в одном абзаце вы говорите, что надо задавить коррупцию, а в другом говорите о том, что надо снизить долю государства в экономике. Ну, снизили 25 лет назад. Весь мир за голову хватался, и до сих пор даже многие еще держатся от того, как вы это снижали. Ну и, наконец, по поводу пенсии, ребята. По поводу пенсии нас тоже ждут очень веселые времена. Где тут пенсия? Так. Алексей Кудрин, Сергей Алексашенко и все Гурович указывают на проблему снижения численности трудоспособного населения как на одну из ключевых для России. Один из способов борьбы с этим – повышение пенсионного возраста. Вопрос лишь в том, какими темпами – одномоментно или постепенно. Значит так, у меня забита сейчас вся телефонная линия звонками. Господа хорошие, у нас есть несколько минут для того, чтобы обсудить очень интересную тему. Вот нам говорят о том, что у нас снижается трудоспособное население, хотя на самом деле оно наоборот растет. Она была 75 миллионов, сейчас больше 76 миллионов. Дело не в этом. Безработица, кстати говоря, также парадоксально, но снизилась, если посмотреть в июне. 3 месяца назад было 4,5 миллиона, сейчас меньше 4 миллионов 100 тысяч. Я не об этом хочу спросить. Я хочу спросить вас, не кажется ли вам, что возрастной ценз при приеме на работу – это наследие тех самых либеральных 90-х? Почему? Потому что если вы принимаете на работу человека, уже много повидавшего и кое-что мыслящего и понимающего в этой жизни, да к тому же обладающего навыками, знаниями и прочими необходимыми качествами, вы получаете человека, который может полезть, ну, не дай Господь, не приведи Господь, в систему управления корпорации. Вам это не кажется? Вам не кажется, что это было сделано специально? Опираться на молодежь, у которой куча своих проблем, которая будет рвать пятую точку для того, чтобы получать как можно больше денег, и никуда не лезть. А те люди, о которых я только что говорил, то есть люди среднего и старшего возраста, ну, в том числе и я, кстати говоря, просто никому не нужны, потому что понимают они слишком. Вот не кажется ли вам это? 7373948, добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло, Никита Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Владимир Викторович вас беспокоит. Я сам дважды пенсионер, то есть я военный пенсионер, уже и гражданский пенсионер. Так. Это первое. В отношении молодых, как вы сказали, да, действительно, они не понимают. Я вот управдомом работаю вот уже 25 лет. Получается интересная картина по тому же «Газпрому», ну, который бывший МОЭК, который стал сейчас «Газпромом» и прочее. Вот «Молодняк» мне напоминает, соответственно, фильм «Аттенбора», это кордебалет называется, где в финале все они одинаковые, танцуют в золотых фраках и в золотых... Ну, если помните, там есть такая концовка и прочее.
Так.
Вот. И вот это весь молодняк, соответственно, они нацелены только на то, чтобы переступить через кого-то, растоптать кого-то и прочих не волнуют люди. Для них главное, вот поставили им задачу, как раньше, промфинплан. И они его счастливо выполняют. А какими, соответственно, усилиями, как, что, к чему, это их, во-первых, не волнует. Во-вторых, они вообще ничего не знают, они даже не знают природы денег.
Так откуда ноги-то растут?
А?
Откуда ноги растут?
Ноги растут. Да. Сейчас я вам скажу. Во-первых, я, соответственно, с вами завсегда, что, во-первых, экономику управляют люди. Когда мне на протяжении последних 20 лет...
Не надо про когда. Экономику управляют люди. Люди значит нравственность, люди значит мораль, люди значит этика. Я правильно говорю?
Нет, помимо всего...
Как это нет? Как это нет?
Они должны быть профессионалами. А тогда, когда...
Это одна сторона медали, а вторая сторона — это нравственно-этические качества.
Согласен.
Ну, так а вы говорите нет. А если нет нравственности, если нет этики, если мир чистогана вокруг, если вам с телека в день и ночь показывают молодежь, которая... не считает деньги, гоняет на крутых машинах и живет в двухэтажных квартирах.
Что же вы хотите? Когда они покажут экскаваторщики и прочее, как он зарабатывает свои эти 20 тысяч рублей и прочее, все это дело, я согласен полностью в этом плане. Здесь очень всего много нужно, соответственно, копать. Но, тем не менее, соответственно, еще раз, вот я, допустим, повторю, я старенький уже, соответственно, но тем не менее. Вот с точки зрения государственности, вообще-то у нас с вами никогда не было социализма. У нас был госкапитализм кондовейший, которого никогда в мире не было.
Слушайте, ну не надо, ну не надо в теорию уходить, я вас
хорошо,
умоляю.
Хорошо, не будем уходить в теорию.
Был у нас
еще
социализм.
Раз, значит, во-первых, тогда, когда говорят о кризисе в нашей стране, я подпрыгиваю. Почему? Потому что наша страна мне напоминает кота в мультфильме «Возвращение блудного попугая». Помните, он с дачи возвращался.
Подождите,
рыбу,
вы можете без
вот
мультфильмов, вы можете по делу.
Нефть
во,
металла во, всего во. И мы вдруг начинаем
спасибо,
говорить...
Спасибо большое, но не хочу я про мультфильмы слушать. Ну вот убейте. Ну тема-то серьезная, а вы говорите о том, что... А вы помните мультфильм? Ну мы же не на заваленке. 7373948, звоночек, вы вот убежали. Добрый день.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Это Никита, да? Это Андрей, город Москва. Я хотел бы спросить, вот очень приятно было слышать вашу всю передачу, но сегодня в новостях передали, в субботу Дмитрий Анатольевич принимает указ о контроле за доходами населения страны. Это что, хочется сказать ему, лучше по субботам бы ты не работал, Дмитрий?
Спасибо большое. Неправильно вы восприняли эту информацию. Прочитайте еще раз. Там не... контроль за доходами, а порядок статистических показателей по части экономики труда. Ничего там такого страшного нет. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Роман из Истры.
Здравствуйте, Роман.
А я считаю, что, обоснованно, что у нас исключительно зарегулирована государством ситуация в экономике.
Да практически... в том все и дело, что нет.
А, да нет, ошибаетесь.
Ну хорошо, ну понятно, но я ошибаюсь. Ну живите при своем. Ну при чем здесь зарегулированность? Я вам еще раз говорю о том, что мы рассуждаем. Вот моя позиция такая вот, вы хоть режьте меня. Позиция очень простая. А незарегулированность, а присвоение, незаконное присвоение государственных функций ушлыми полудурками, проходимцами, которые в погонах, в лампасах, в сапогах, с корочками, ну при власти. Получает свою мзду, пользуясь в том числе вот всякими регулятивными документами. Ну вот так. От того, что вы уберете часть этих регулятивных норм, ничего не изменится, найдут другие. Будут кошмарить по-другому. Пока с людьми порядок наведен не будет, ничего не изменится. Да вы вообще можете полностью отменить все эти регулятивные нормы, и все останется как и было. Ну, будут плющить за, например, превышение должностных полномочий. Ну, 201 статья Уголовного кодекса. Ну, почему нет? И, наконец, последнее. Вот девушки с утра говорили о том, что нас бесит, что нам не бесит. Вы знаете, вы очень хорошо знаете, что меня бесит, когда пишут дилетанты, пишут демагоги. Вот смотрите. Принтер, я умный, прочти меня. Вот он пишет: Никита, вам, как крупному экономисту, здесь большими буквами, стыдно говорить, что из пенсионного фонда не платится мат-капитал. На 2013 выплачено 2,4, внимание, триллиона рублей из 4,7. Чего? Непонятно. Которые там были. Зачем говорить, что из ПФМ, из пенсионного фонда не платят? Ну, если вы так умный, ну, зайдите вы в бюджет пенсионного фонда. Ну, зайдите и посмотрите, откуда поступают деньги на мат-капитал. Зайдите в федеральный бюджет, ну, скажем, на этот год. Ну, не пишите вот так категорично. Ну, не будьте вы очередным дураком. Вы даже не третий разрядный экономист. Вы просто никто в экономике. Но пытаетесь строить из себя умного и пытаетесь учить, совершенно не представляя, что представляет из себя на самом деле финансово-бюджетная система страны. Новости продолжим. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Ну, конечно, слегка недоуменно я воспринял наш анонс о том, что о братве и прочих разборках в нашем эфире будет рассуждать старший научный сотрудник какого-то центра. Ну, может быть, человек в курсе, в теме, я не знаю. Может, она там чё как мурчала в свое время, там, ну, на стрелочку чисто с правильными ребятами выезжала. Ну, а потом человек перелицевался. Ну, бывает. Там, может, по фене какие-то нам расскажет новые истории, например. Что означает вечер в хату арестанта? Как надо отвечать на это приветствие, да? А что значит «землю есть из горшка с цветами»? И кто эту фразу произнес? Откуда она, что называется, в народ пошла? А что значит «с кощухи не будет»? Ну, тоже интересно, это же то ли Феня, то ли не Феня. Здесь все перемешалось. Ну, давайте послушаем. 7373-94-8. Давайте продолжаем еще разговаривать о предстоящих, проводящихся сегодня уже реформах. Чего ж тут греха таить. Первое, что начал бы осуществлять правительство Кудрина, я продолжаю цитировать публикацию на газете, это политика сокращения госрасходов, чтобы ликвидировать дефицит бюджета. Самым очевидным шагом станет урезание расходов на оборону и нацбезопасность. Общие расходы по этим статьям составляют около 5% ВВП. Впрочем, даже если снизить их вдвое, это не поможет ликвидировать дефицит бюджета. Это значит, что под нож попадут и другие статьи. А другие статьи это какие? Это образование, это наука, это медицина, это социалка. Ну, культура, само собой. Но по поводу обороны и нацбезопасности. Вот эта вот публика, она считает, что нам такие расходы, кстати говоря, у нас не около 5%, а порядка 4% от ВВП, так что не надо гундосить. А публика считает, что нам не нужна армия, потому что на нас никто нападать не собирается. Так люди ставят проблему с ног на голову. На нас потому и не собираются нападать, потому что боятся, потому что у нас значительные деньги тратятся на то, чтобы обеспечить обороноспособность нашего государства. Хорошо, плохо, второй разговор. Но они нападают именно и в значительной степени из-за того, что знают, что если что, ответим. Даже если не ответим, предполагают, что ответим. Ну, в деталях, ну вы можете сейчас вот пищать, визжать в радио, я не знаю, делать что хотите. Даже если из 10 ракет собьют 9, одна-то долетит. Понимаете, вот это и останавливает, вот это одна, которая долетит. Вот 9 собьют, ну вот 100% Баракова Савича. Ну вот 100% собьют. А вот одна, вот черт знает. А что там у этих русских? Там у них говорят какой-то новый чудо-эксперимент недавно был проведен. Там ракета летит на высоте там, ну, буквально там 40-60 метров от земли. Ее вообще ни один радар не может зацепить. И вроде как вот перелетает всю территорию Российской Федерации. Бабах в сарай на Камчатке. И нормально. И что с ней делать? Ну это я так утрирую. Поэтому и не нападают, поэтому и расходы большие. Неэффективные, ну да. Ну да. Ну так надо прийти, навести порядок, надо сказать, вот на Урал вагонзавод с прокурорской проверкой придет. Ну я к примеру, конечно, я же не говорю, что так будет. Хотя не исключаю, что с него-то как раз вот наши либеральные товарищи. И начну. Так. Дальше пишут, избавиться от лишних работников при либеральном правительстве будет проще, поскольку неизбежно пройдет либерализация трудового законодательства. Ну, то есть, сейчас вот сложно уволить. В Европе так вообще почти невозможно, а вот будет проще. Работодатель сможет снизить издержки, рынок труда станет более гибким, будет легче подстроиться под потребности экономики. А дальше Евгений Гантмахер. Говорит, в России классическая реакция рынка труда на кризис. Увольнение персонала не работает. У нас предпочитают сокращать зарплату, вводить неполные рабочие дни и недели, отправлять людей в вынужденные отпуска, поясняет господин Гантмахер. Евгений Шлемович, дорогой мой человек, у нас 40% российских городов называются моногородами. У меня в связи с этим к вам вопрос. Если собственники, неважно, государство, частные лица, уволят наградообразующим предприятием, ну пусть даже 5% сотрудников, что они будут делать, на что они будут жить? Ведь они же теоретически могут доехать до Москвы и поймать вас где-нибудь в переулке рядом с Садовым кольцом напротив ГАИ бывшего, да? И ограбить. А почему? Потому что там вот в моногороде под Свердловском им жить не на что. Вы не согласны? Вот с этими людьми что делать? Может быть как-то по-другому? Но проблема-то безработица, нет? Ну и, наконец, по поводу, ну, вы же понимаете, по поводу инвест-климата. По поводу инвест-климата. Вот все реформы, о которых я говорил, то есть приватизация, либерализация рынка труда и прочее, должны привести к быстрому устойчивому росту, который должен случиться сам собой, судя по всему. Поскольку инвест-климат в стране станет более благоприятным. Вот он, дорогой, инвест-климат попался. Дальше нам пишут о том, что в рейтинге Doing Business 2015 года Грузия занимает 15 место, а в первой тридцатке Литва, Латвия, Эстония, Португалия, Македония. Но в числе мировых лидеров по притоку иностранных инвестиций их нет. Зато в докладе по мировым инвестициям в 2014 году, ООНовский доклад, первой двадцатки есть, например, Россия, Китай, Индонезия и Бразилия, занимающие в рейтинге Doing Business, соответственно, 62-й, 90-й, 114-й, 120-й места. Я вам об этом уже говорил, говорил не раз, что это вообще не бьется даже с первого раза, больше того. А, опять же, я вам приводил классическую статью, хотя она 10 лет назад всего вышла, трех индийских экономистов, один из которых три года работал главным экономистом Международного валютного фонда, где... Ребята прошерстили статистику с 70-го по 2004 год по развивающимся странам и выяснили, что не было ни одного случая за 34 года, когда устойчивый экономический рост фиксировался бы благодаря и во многом иностранным инвестициям. Наоборот, все страны, которые добились устойчивых показателей экономического роста, то есть, ну, скажем, стабильный рост на протяжении там, 5 или 10 лет в размере плюс-минус 5%. Они все опирались на внутренние ресурсы, на внутренние сбережения. И ничего удивительного нет в том, что не бьются два рейтинга. Для меня, например, нет. Теперь и для вас нет. Вот рейтинг Doing Business и рейтинг по инвестициям конференции ООН по торговле и развитию. Вот они не бьются. Вот вроде бы, ну да, прекрасные возможности для инвестиций и прочее, а инвестиции туда не идут. А инвестиции идут туда, где по рейтингу Doing Business, ну, например, в Китай, 90-е место. А Россия, кстати говоря, должна быть гораздо интереснее по сравнению с Китаем, потому что она занимает, вот судя по этой статье, 62-е место в рейтинге Doing Business, а Китай 90-е. То есть в России должно быть больше инвестиций, но их почему-то мало. Но Китай на инвест-климат не жалуется, а эти придурки, прости господи. 7373948, добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, большое вам спасибо, что предоставили возможность задать вопрос. Вы вскользь коснулись о кредитной политике ЦБ. Вот у меня есть какое-то сомнение. Все ли правильно делает Эльвира Сахибзадовна? Будьте любезны, проясните, пожалуйста.
Вы хотите, чтобы я за пару минут вам рассказал, что она делает правильно, вот, а что неправильно?
Все-таки почему не давать кредиты бизнесу, в том числе малому бизнесу, для того, чтобы немножко как-то и под малый процент?
Все, спасибо. Спасибо большое. Буквально две фразы. На питерском форуме госпожа Набиуллина сказала, что она не знает ни одного случая хорошей, мягкой денежно-кредитной политики. Но вот видите, вы уже начинаете тормозить, потому что вы не знаете, о чем разговор. При таких вот, например, высоких показателях инфляции. Ну, я и лично я могу привести, ну, как минимум, два контрпримера. Первый пример — это Вьетнам, где была очень высокая инфляция, проводилась мягкая денежно-кредитная политика, в том числе развивалось кредитование, усиленно развивалось, а инфляция снижалась на этом фоне. И второй пример, ну, это вообще, конечно, поганый, ужасный, страшный пример. Уберите детей от телевизора и от радиоприемника. 98-й год. Российская Федерация. Господин Примаков. Набиуллина, вы не помните, что тогда было? Давайте встретимся, я вам как-нибудь расскажу, как господин Примаков за один год снизил инфляцию с 88% по итогам 98-го года до существенно в разы меньшего показателя. При этом рост денежной массы был сумасшедшим. А по итогам 2000 года экономический рост госпожа Набиуллина составил 10% ровно, выдающийся показатель в новейшей истории России. Выше не было ни разу за 25 лет. Ни разу. А в 2000 году был. Выше, чем в Китае. О чем говорить с этим человеком, я не знаю. Но совершенно очевидно, что за ней стоят такие гуру в кавычках, как Ясин, Кузьминов и прочие товарищи, которые вот только что, как я вам рассказывал, учили нас и предлагали свои очередные реформы, о которых, впрочем, мы уже слышали и слышали много раз. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, такой же трепещущий вопрос, что будет дальше с кризисом? Цены на машины упали, на квартиры упали. Ну, как бы никто не ждал.
Почему это никто не ждал?
Ну, не настолько, что уже... Вот,
если вы чего-то не слышали, это не значит, что вам этого не говорили. И на квартиры, и на машины, и на все остальное говорили, что спрос будет меньше. Почему? Потому что машины-то стоят в долларах, они едут-то из-за границы к нам по преимуществу. Ну да, есть внутренняя сборка отечественная, все понятно, комплектующие импортные. Что касается квартир, это был пузырь, это было очевидно еще в середине нулевых.
То есть все будет и дальше падать?
Сдуваться, конечно. Конечно, и конечно.
Конца этому нету, да?
Ну да, дешевле 3-копеечного билета в трамвай. Никто не знает, до какого предела, до какого дна дойдут цены. Ну, скажем, на жилье. Никто не знает. Но то, что они будут снижаться, то, что этот пузырь будет сдуваться, это совершенно очевидно. Так было на протяжении столетий, не только в России, так было в Голландии, так было в Японии, так было в других странах. Везде эти пузыри сдувались. Везде. И то, что сейчас рынок недвижимости в Москве, например, в ситуации коллапса, так в этом нет ничего удивительного. Продавцы готовы продать по высоким ценам, а покупатели не готовы купить по высоким ценам. А если уже покупать, то с дисконтом 30, а то и 50%. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Это меня?
Вас.
Спасибо. Здравствуйте, пожалуйста. Никита. Это здравствуйте. Лилия Сергеевна, Москва.
Да?
Вот, вы знаете, у меня есть предложение. Вот вы сами спросили, откуда ноги-то растут, да? Но это образная фигура речи, можно сказать, но в нее много вложено. Вот откуда ноги растут? Ноги чего? Экономики.
Да.
И вот у меня есть предложение.
Да.
Вот нарисовать хотя бы в мозгах экономическое древо приоритетности. И вот... Понимаете, экономическое древо приоритетности. И тогда вот вопросы, почему молодым нельзя дорогу, как бы это, почему, откуда ноги растут, бублик первичен или дырка первична.
Угу.
Вот и мы наткнемся на такие вещи, которые нам будут распутывать этот клубок запутанный и выявлять, за заблуждение наше. Вот даже заблуждение...
Да это все понятно, вы скажите, вы о чем сейчас?
Об экономике.
Понял, что... понял, спасибо вам большое. 36-й пишет, в 98-м году было уже не страшно, отчаянно весело. Я помню это время, мы любили пить пиво. Было весело. Ну да, кто же не помнит это время? Насчет того, что весело было или нет. Ну да, мне было, может быть, тоже не грустно. А вот тем, кто штурмовал ведущие российские банки в попытках вытащить оттуда свои бабки, мне кажется, весело не было. Они, кстати говоря, тоже многие из них любили пить пиво 36-й. Но что-то мне подсказывает, что в те дни и месяцы они пили напитки покрепче. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Николай, Денис, Москва.
Здрасте.
А скажите, а вот, допустим, если цены на квартиры, как вы говорите, пузырь будет сдуваться и будут падать, то как это скажется на ценах на землю, допустим, в том же ближайшем Подмосковье? Если высвободится и рынок квартиры...
Ну, подождите, подождите. Ну, так цены... Да, я все понятно, Денис. Так цены на землю в Подмосковье уже давным-давно упали. Они будут еще падать, но не в таких масштабах, как это было в предыдущие годы.
А вот если падут цены, на, соответственно, квартиры, на стройматериал, может быть, цены наоборот будут расти из-за того, что... Люди как-то будут переезжать, допустим.
Давайте, знаете, о чем поговорим? Спасибо вам большое. Я вот о чем подумал. Вот Денис правильно говорит по поводу того, что люди там будут переезжать, а цены на стройматериалы, на землю, еще на что-то. Это все понятно, но совершенно очевидно, без кредитов не обойдешься. А здесь мы оставим в покое госпожу Набиуллину. Она и так, наверное, в своем новом особнячке обыкалась уже вся. Вот смотрите, на этой неделе... Господин Задорнов, это руководитель ВТБ-24, на пресс-конференции заявил о том, что через два года 5% населения России, то есть несколько миллионов человек, ну что такое 5%? У нас 146 миллионов, да? Ну дальше все понятно, это около 7, может 8 миллионов человек. Несколько миллионов человек будет некредитоспособно. Почему? Потому что сейчас кредитное бюро достаточно серьезно развито и постепенно идет... Обмен информацией между ними, между ЖКХ, телеком, с точки зрения долгов. Эта информация подробно анализируется. Пик проблем с розничными кредитами как считает руководитель ВТБ-24, пришел с снайпера в полугодии 2004 года. Для рынка он уже пройден. Ну и так далее. В общем, я привык прислушиваться к словам господина Задорнова, потому что этот человек и министром финансов работал, в Госдуме позаседал, и крупнейший розничный госбанк возглавляет. Не об этом речь. Не об этом речь. Я хотел вас спросить, вот в нынешних условиях многие из вас готовы рискнуть и взять кредит? Ну, например, кредит на приобретение квартиры, на строительство загородного дома, как Денис говорит, либо же на покупку автомобиля. А если готовы, то на чем основана ваша уверенность в том, что все будет хорошо? Если не готовы, то почему? 7373948. Я вас очень прошу говорить по этому поводу, а не по общей ситуации в стране.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Будьте добры, уважаемый профессор. Вот сказали, что, ну, я представлюсь, Виктор Иванович меня зовут, 73 года, 50 лет стажа, 53 даже. И...
Какой был хороший звонок. Сорвался. Ну, ничего, будем ждать, дозвониться наш пенсионер. Добрый день, слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вам, профессору Гонкричевскому, хочу вопрос задать.
Хотите, задавайте.
А, пожалуйста, вот великий экономист Мария Гайдар уехала на Украину, в Одессу. Нельзя тут даже отправить Кудрина, Ясина, Чубайса на помощь вот, Порошенко. Вот
вы
как бы это сделать?
Вы ошиблись номером, Путин на рыбалке. Позвоните завтра, а лучше в понедельник, после 12. Добрый день, слушаю вас.
Да, Никита, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, меня зовут. Вопрос был поставлен по кредитам.
Да.
Уверенности за что мне и так далее. Я взял сейчас два по необходимости, жилестройку загородного дома, поэтому беру, но, честно говоря, с опаской, потому что как-то вот видится нерадужные перспективы впереди.
А вы,
хотя
я надеюсь,
в западной компании,
в рублях взяли?
В рублях взял, да, это, конечно,
молодец.
Да, тем более, что условия как бы для корпоративного клиента. Но я просто к тому, что вот если еще лет 5 назад это было, можно делать больше уверенности, то сейчас много меньше. Ну, это мои такие внутренние чувства.
Ну, я с вами абсолютно согласен, да не только я думаю, абсолютно большинство тех, кто нас слушает. Почему? Потому что, слушайте, ну, времена, ну, не то чтобы тяжелые, они откровенно хреновые.
Ну, и начнем с того, да, что стал на 5% дороже. Я вот, не дают они ипотечные, потому что строюсь сам без строительной компании какой-то, поэтому только потребительские можно брать, максимум 1,5 миллиона в Сбербанке каждый раз приходится брать. И с каждым разом все дороже и дороже. Это факт.
Да, спасибо вам большое. Вот такое мнение. Давайте послушаем, может быть, будет другой. Добрый день. Алло. Никогда не берите кредиты, пишет Герман 76-й. Ну, а вот видите, необходимость заставляет, так люди и тут и берут. Ну, что делать? Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло. На рыбалке, я же сказал. Путин на рыбалке. Не звоните. Добрый день.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, Никита.
Здрасте.
Я на рынке недвижимости работаю более 12 лет.
Да.
Москве, московский регион,
так.
Москва область. Я думаю, конечно, не лучшее время, конечно, брать кредиты, потому что думаю, что к декабрю, к зиме этого года будет еще падение, даже рублевое.
Uh-huh.
Вот, потому что, в принципе, вот как специалист, да, я не отвечаю за всю аналитику, не готов, да, на себя взять, что вот точно я смогу прогнозировать, очень сложно, да, в связи с геополитическими проблемами, но кризис на рынке начался еще до всех событий и на Украине, и именно Москве. Он уже был на пределе, и уже емкость как бы рынка, она
сокращалась. Ну да, тянули из последних сил. Вот да, смотрите, и... вот смотрите. На, вы не уходите, вот смотрите.
Да,
о долларовых ценах на московскую недвижимость, мне, как мне представляется, можно вообще забыть и не вспоминать еще.
Они неопределенное время. Они уже упали двухлетние, да. Надо.
Забыли. Да. Но вот,
нельзя оценивать,
да.
Нельзя уже вообще.
Я подвожу теоретическую подоплеку под ваше предсказание, ну, как угодно, предположение, что рублевые цены просядут. Кто сейчас, да и вообще, кто покупает, ну, например, жилую недвижимость? Люди, которые много зарабатывают. Ну, понятно, что тот, кто получает там 30-40 тысяч рублей, физически не в состоянии купить квартиру
даже
в Москве.
Даже 50-70.
Да, даже 50-70. Значит, это люди, которые получают много. Но в связи с тем, что у предприятий, да, у тех же чиновников доходы снижаются, объективно снижаются.
Да.
Высокие цены на жилье в рублях, как прежде, высокими оставаться не могут просто, ну, потому что.
100% согласен. Да,
почему и говорится, что вы говорите о том, что рублевую цену падают? Я не уверен, что это случится в конце года. Вот на конец года я бы не стал загадывать. Но то, что это произойдет рано или поздно, может это случится осенью, может это случится следующей весной, какая разница? Вам
пример по факту приведу, вот как человек на земле работает.
Да.
Они уже упали на 20-30%. Просто надо понимать, что дифференцировать каждый объект, да, эконом, ну, он как бы менее подвержен, да, этому же. А премиум, бизнес-класс, да, ну, так называемый, да, аж хотя тоже трудно определить в Москве, да, что там $200 одно, что стоит, премиум это бизнес или эконом. Эконом даже трудно назвать. Вот, но вообще сейчас реальные цены,
ага,
те, которые проходят по сделкам, они
да,
не в базах,
да,
не в аналитике,
да,
которые тоже...
Да.
Она вот если вы хотите продать сейчас квартиру, вот тем небольшой группе людей, которые не знают, что сделать с деньгами, все равно хотят вложить то, что им ощутимо, да, визуально, фактически, то надо на 20% падать, тогда начинаются звонки, тогда начинаются реальные показы. Не просто туристы ходят, знаете, смотрят...
Засидели. Спасибо, очень интересно. С вами еще 3 звонка висят. Добрый день, слушаем вас. Алло.
А, добрый день.
А ведь все правильно говорит человек.
А, Николай Александрович.
Да.
Макдональдс объявил, что рубль должен стоить, то есть доллар должен стоить 22
доллара. Да хоть 2.
Доллара,
да хоть
22
2.
Рубля.
Да хоть 2. Ну вы подождите, ну что вот, господи боже мой. Ну, во-первых, не Макдональдс, а журнал «Экономист». Журнал «Экономист» с 86 года определяет индекс Биг Мака. Ну, это шутливый индекс. Ну, вот сколько бы стоило там при прочих равных. Так прочие равные — это идеальные рыночные условия, это отсутствие расстояний. Это одинаковый во всех странах климат и прочее. Ну вот стоило бы так. Но, тем не менее, в России он стоит так, что курс должен 22 рубля стоить, а в Швейцарии он стоит совершенно других деньги, то приблизительно в другую сторону дороже. Ну, потому что есть... Ну, курс валюты — это очень важный экономический инструмент. Вот и все. А индекс-то полушутливый такой, не сказать, чтобы иронический, но несерьезный. Ну, вот видите, как вот. Макдональдс украл последние минуты, последние секунды для того, чтобы нам поговорить, ну, может быть, о кредитах, может, еще о чем-то более важном. Но вот только о Макдональдсе нам еще говорить не хватало. Антикризис профессора Кричевского